говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. С 1 февраля на канале «Культура» премьера шестисерийного сериала Михаила Казакова «Очарование зла». Сценарий фильма написан Александром Бородянским, Николаем Достолем. Сериал посвящен взаимоотношениям эмиграции 30-х годов с родной страной. Он о любви на фоне предательства и тоски по родине. В историческом этом эпизоде поражает концентрация жертв и палачей с известными и просто великими русскими фамилиями. Марина Цветаева, ее муж Сергей Ефрон, участник Евразийского движения, глава Союза возвращения на родину, агент НКВД, расстрелян в России. Завербованный Ефроном его близкий друг Константин Радзевич в сериале «Болевич», с которым у председателя Третьей государственной, у дочери председателя Третьей государственной думы был роман, и она одна из героинь этого сериала. Один из немногих, он, кстати, дожил до 80-х годов. Вера Гучкова, дочь председателя Третьей Государственной Думы, который принимал отставку Николая II, тоже агент НКВД, и вот эта любовная история одна из главных в сериале. Наконец, генерал Скоблин, его жена, внук основателя Третьяковки Сергей Третьяков, агент НКВД, генерал Миллер, убитый агентом НКВД и так далее. «Очарование зла» пролежало на полке 4 года, и неофициальное объяснение, ну, такая версия, вроде бы в том числе и потому, что год выпуска сериала и время его покупки государственным телеканалом России совпало с современным шпионским делом, делом Литвиненко. Кстати, к сценарию, что редкость, вот уже пятый день показа, и в части его верности историческим фактам пока не предъявляют претензии специалисты. И фильм, что уже мне кажется чрезвычайно важным, никого не обвиняет и никого не оправдывает. Он так размышляет. Вот наш разговор сегодня не столько о художественных достоинствах, сколько об идее, о фактах, версиях, почему люди, бежавшие от большевиков, добровольно стали заложниками и частью карательной системы, почему именно этот эпизод из прошлого НКВД не стали скрывать от общественности, почему этот разговор важен и нам сегодня. С нами по телефону один из авторов сценария «Очарование зла» Александр Бородянский. Вы нас слышите, Александр Ильич?
Да, слышу. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Наушники. И журналист и писатель Леонид Млечин. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Который в начале 90-х единственный из журналистов и получил доступ к архивам КГБ именно по этой истории. Вы можете, если смотрите сериал или читали что-то в этой связи, и у вас есть вопросы к моим гостям и какие-то комментарии, присоединиться к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите, звоните. Вот вопрос тогда к вам обоим. Начнем с Александра, все-таки сценариста. Да? Вот почему вы взялись за эту тему? Как вы на нее вышли?
Ну, это долго рассказывать.
Ну, если можно...
У вас время хватит?
Нет.
Ну, я коротко скажу. В начале, в середине 80-х годов, когда уже перестройка началась, мы прочли одну повесть о похищении генерала Кутепова, предшественника генерала Миллера на посту начальника РОВСа. И нам показалось, что можно интересное кино сделать. И в это время появилось очень много материалов в печати. Это конец 80-х годов. Вообще связанное с похищением генерала Миллера и вообще с деятельностью агентов НКВД среди русской эмиграции. Мы тогда, Мосфильм, обратился в КГБ СССР с просьбой предоставить нам документальные материалы, а то иначе мы можем написать сценарий, основываясь только на западных... То, что у нас печаталось. Ну, печаталось у нас в Советском Союзе. И с нами встречались несколько раз, смотрели, серьезные мы люди, я так думаю, или нет. И нам предоставили эти материалы.
А почему...
Раньше, да, чем Леониду Млечину, получается. Нам в 88-м году.
Это было, нет, на самом деле, это приблизительно... было раньше. Нет, было значительно раньше.
До 88-го. А почему, по-вашему, так долго к фильму подбирались? Просто никого сценарий не интересовал?
Нет, да? он, кстати, напечатан, опубликован.
Да, да, я знаю, да.
В журнале.
Да.
Мы же написали сценарий не сериала, а фильма, и Николай Досток должен был снимать фильм. Значит, мы искали продюсеров. Продюсеры, вот мы понимали, что тогда еще не так мощно было по продюсерству наше российское кино, что нужны и французские продюсеры. Французские продюсеры, я не буду фамилии их называть, они в один голос говорили, что нам неинтересно копаться в грязном французском белье.
Понятно. И поэтому, в общем, дожидался своего часа.
20 лет.
15 лет. Леонид, а что у вас связано с этой историей? Почему именно эта история? Ну, понятно, вот сценаристы просто в источниках поняли, что сюжет хороший, и надо раскапывать. Вы тоже по этому принципу? И как, почему вы и находили эти вопросы, и именно эти документы вам дали, и когда?
Ну, это был заказ. В 87-м году комитет госбезопасности, это был такой момент, когда они пытались наладить как-то отношения с обществом, и я так понимаю, что в разведке они нашли несколько тем, которые им казались такими симпатичными, что нужно их представить публике. И они обратились тогдашнему главному редактору еженедельника «Неделя» с предложением, что в частности дело Плевицкой и Скоблина, известных советских разведчиков, для них известных, вот может бы стать сюжет.
То есть генерал и певица.
Генерал и певица, да, певица, любимица императора, Курский Соловей, знаменитый, а он командир Корниловской дивизии, действительно один из руководителей военной эмиграции, такая блистательная военная фигура. А главный редактор «Недели» сказал, что у него есть автор, который это будет писать.
Это
поскольку
были вы.
Это его сын, да. Вот. А второе, этот автор будет писать только если он получит не справку, как они сначала принесли, а реальные дела. И я был единственным человеком, которому с личного разрешения председателя комитета госбезопасности Крючкова действительно привезли, они в спецмашине привозили это из леса, из архива. Архив разведки находится там, где находится главное управление, первое главное управление, на Лубянку, где я сидел, читал, они привозили. Это были три дела с личной агентурной.
Много томов-то? Или...
Нет, не так много. Значит, одно дело вербовщика Плевицкой и Скоблина, бывшего штабс-капитана Ковальского, дело Третьякова Сергея Николаевича, который работал агентом разведки до того, как была оккупирована Франция, и Скоблина и Плевицкой. Два дела лежали с 30-х годов нетронутыми, а дело Скоблина и Плевицкой после войны пересматривалось, была новая обложка. И была пометка, когда она пересматривалась. Почему пересматривалась, не знаю, там пометки не было. Изымали ли что-то, или просто читали, я не знаю.
Вот исходя из того, что вы видели, у вас картина сложилась достаточно полная, или все-таки все, что по этому поводу публиковали и писали на Западе, в том числе ведь доступ и французской разведки, и немецкой разведки был к этим делам, как-то это меняло вашу версию событий?
Да, конечно. Дело в том, что есть определенные мифы, которые были разрушены. Скажем, считал, что похищение генерала Кутепова только что исполнилось, такая печальная годовщина. Он был в январе 30-го года похищен. Дело с рук Скоблина и Плевицкой. Это не так. Они были завербованы после. Я с тех пор стал очень скрупулезно относиться к этому всему, потому что очень много предположений и мнений. А надо опираться железно на документ. Вот считается, например, все называют Ефронова вот агентом советской разведки, сотрудником НКВД. Вот в папке Скоблина и Плевицкой в конце находилась служебная переписка. Служебная переписка различных подразделений Комитета госбезопасности. Я запомнил это просто. Значит, там было обращение, забыл, в 60-е годы, я думаю, что после операции «Трест» неких писателей с просьбой дать им возможность рассказать о Сергее Фроне.
Операция «Трест» — это тоже
дело, рассказано Львом Никулиным, потом был поставлен фильм Колосовым, да, замечательный, да, всем известно. Рассказать им о Сергее Фроне, который был, оказывается, замечательным советским советским разведчикам. Пресс-бюро КГБ, не помню, кто, по-моему, Кравченко, обращается в первое главное управление, пересылает им эту бумагу с просьбой ответить. И вот служебный ответ, он секретный, он предназначался исключительно для внутреннего. Значит, фраза там такая. Боюсь сейчас на память сказать, значит, не числится. Сергей Фрун в разведке, в общем, не был советским разведчиком.
А что? А дело, а кем он тогда? Да, Александр, вы
можете... Он был агент, а не разведчик.
Он не числится. Вот в документах первого главного управления в архиве внешней разведки России не числится такой.
Александр, человек. А вы вот документы держали или были справки?
Как справки? Все Нет? дела.
Тоже дела,
и
да?
в три раза больше, чем дали Леониду.
Это
Нам не дали одно единственное, извините, Леониду.
Да, давайте.
Единственное дело из тех персонажей, которые есть в фильме, поэтому мы и фамилию изменили, Радзевич.
А, вот поэтому, у меня
поэтому
был вопрос.
Поэтому мы, не имея права без документов как-то, по другим делам было понятно участие, а его личного дела, агентурного или оперативного.
А почему, дали. Как вы думаете, не дали? Или непонятно?
Ну, не дали, и все. А что, мы же не имели права требовать, вот не дадите, мы повесимся. Мы так ставили вопрос.
Хотя персонаж,
сказали, что там... Нет, я вам объясню, почему. Леонид, я думаю, тоже прекрасно знает. Потому что это, конечно, уникальный случай. Он прав, чтобы с личного разрешения председателя серьезной разведывательной организации, серьезной страны были предоставлены оперативные дела. Это нигде в мире не делается. Это нам повезло, и Леониду, Леониду не знаю, я за него не буду говорить, а нам с Николаем Досталем, что в это время КГБ как бы было, хотело открытые двери сделать. Потому что я даже обнаружил в этих делах какие-то справки, ссылки на совсем другие дела, которые, ну так скажем, проливают свет на какие-то другие события, которые там вскользь упоминались, понимаете? И это имеет значение, потому что это важно очень для родственников, потомков тех людей. Вот я, например, уже, когда был сценарий написан, случайно в Лондоне во время работы над фильмом «Цареубийца» встретился с племянником Веры Гучковой Трайл. И он, мы с ним там сидели в ресторане, и он очень говорил, как все клевещут, что его тетя, искренне причем он говорил, что она никогда не работала, не была агентом НКВД, тогда КГБ еще не было. И, ну, я его ни в чем и не переубеждал, хотя к тому времени я все ее оперативное дело читал, как ее завербовали, как она себя вела, что она делала. Очень интересная она, кстати, человек.
Да, и в фильме это одна из, как мне кажется, удачных находок. Вот Серебренников мне, например, не очень понятен как персонаж. Вернее, тот Серебренников, который играет Балевича Радзевича, да.
А вы сценарий читали тот?
Да.
Кино?
Да, и еще раз говорю, что сценарий сильно отличается. Но мы сейчас не будем вдаваться вот в художественные детали. Мне кажется, что вообще немножко язык у фильма так архаичен и плосок, но мы будем все-таки говорить о важных вещах.
Поэтому ощущение у многих и возникнет, что Балевич Радзевич был такой, он был совсем не такой. Из такого Вера Гучкова-Трайла не могла
быть. Да, вряд ли. Она для этого слишком эффектная, авантюрная и дьявольская.
Я очень много люблю, замечательный актер, но в такого персонажа она влюбиться просто не могла.
Не могла. Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Будущее Северо-Кавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, обсуждаем с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Александр Бородянский, сценарист и драматург, журналист и писатель Леонид Млечин. Сегодня мои гости. Мы говорим о, ну, в общем, истории уже очень далеких времен, о 30-х годах, о взаимоотношениях эмиграции тех лет с родной страной, о всех перипетиях, о драме этого периода и вообще вот о том, что происходило с людьми, с великими известными русскими фамилиями. Потому что поводом стал, наконец, дошедший до зрителя сериал «Очарование зла». И в этой связи у меня, Александр, к вам вот какой вопрос. Михаил Казаков в одном из интервью в преддверии премьеры говорил, что предлагал вам, видимо, он не говорит вам или Достолю, другие варианты названия для фильма, но вы все-таки все условились, что фильм будет называть именно так. Почему «Очарование зла»?
Ну, во-первых, это название фильма, я могу еще одну подробность сказать. Видите, как в жизни все связано.
Ну да.
Когда мы познакомились с документами или послали запрос в Мосфильм в КГБ СССР, то в это время в иностранной литературе было опубликовано с комментариями, я забыл, у меня память уже не такая хорошая, как Леонида, французского профессора Алана Бассели, с которым я в Париже встречался.
Дидье?
Он случайно...
А? Не Дидье?
Не, не Дидье. Угу. Он случайно... Ему попал из после смерти Радзевича в доме престарелых, ему попал чемодан с его перепиской с Верой Трайл. И он это опубликовал, а в иностранной литературе был сделан перевод этих всех писем, откуда многие факты, которых и нет в оперативных делах, но есть в их личных письмах. Это можно, журнал, если кого-то заинтересует, посмотреть.
А это какой год? Давно, да, было уже?
Вот в это же время. Видите, 20 лет-то прошло.
Да.
Я уже 50 сценариев после этого написал. Вам-то у вас все свежо, а у меня уже стерлось много в память. И вот там было очень много интересных таких личных вещей. Ведь вот, например, это то, что в сериале, я надеюсь, тоже есть, когда у нее домовой стучит, и это она в письме пишет Радзевичу, что с иронией причем пишет оттуда. Понимаете, и вот эта публикация называлась, я к чему веду, «Очарование зла».
Mm-hmm.
Публикация сама была так озаглавлена. И нам с Колей Достолем показалось, что оно для нас выражало суть, тогда нам так казалось. Выражает суть вообще-то всей этой проблемы.
Но вот не цветы зла, вы ведь не людей обозначали, а очарование зла. Это можно ли сказать...
Как вселенского зла.
Как вселенского зла.
Конечно.
То есть вот...
Метафизически.
Метафизического.
Не конкретно злых людей.
Просто моя коллега Слава Тарощина в колонке своей сегодня в газете «Ру» вспомнила цитату из Ахмадулиной: «К предательству таинственная страсть». Это тоже имелось в виду? Или все-таки вы имели в виду большевизм?
Нет.
Нет.
Вы понимаете, в чем дело? Вот как я, мы с Колей тогда воспринимали, и сейчас я до сих пор. Это не были предатели. Вот. В чем для проблемы? Вы правильно сказали, что мы, ну это у нас предисловие к публикации сценария, мы писали, что мы не собираемся судить людей или там быть им судьями через столько много лет. Но в моем глубоком убеждении это не предатели были, это были очарованные неким явлением Советским Союзом в 30-е годы. Сейчас-то мы все читают, особенно... И однобоко, кстати, считаю, что это были только лагеря, только репрессия, но там же были и не прогрессы, и невиданный энтузиазм людей. И им там казалось, я не знаю, сейчас в кино осталось это, они были очарованы тем, что они-то думали, что Россия без них погибнет. Они были на самом деле настоящие патриоты России, а оказывается, она становится могущей страной, державой.
Осталось и Ариадна, и...
Я имею в виду этот мотив.
Да. А мотив остался. Звучит.
Вот во всех делах их во время... Их и вербовали, в принципе, на этом мотиве. Вот то, о чем говорил Леонид по деле, в вербовочном деле, ну, или в деле Ковальского. Он скобленно внушал, что говорил: «Коля, ты вот здесь, а советская армия создается мощное», ну, он читал, Леонид, я думаю, это. Он его убеждал именно с этой точки зрения, что ты нужен новой России, России вообще. Да, она новая, но все равно это Россия. Если ты патриот России, ты должен служить России.
Хорошо, давайте вот, Леонид, у вас тоже такое ощущение? Это ведь один из самых интересных вопросов. Вы себе ответили, ну, может быть, не тогда вы были слишком молоды, и, может быть, еще не все это к этому времени прочли, что мы уже теперь знаем, да? Почему среди этих блестящих людей, из хороших детских, оказалось так много либо очарованных, либо сознательно согласившихся? Что двигало их?
Я думаю, что у всех было разное. Если говорить о Плевицкой и Скоблин, то мотивы были весьма низменными, и это совершенно неопровержимо следует из тех материалов, которые там есть в деле, потому что Ковальский, уж не знаю почему, писал подробнейшим образом, прям произведение, что он говорил, что ему отвечали и так далее. Они остались без дела, без средств существования в значительной степени, без всякой перспективы. Видели перед собой ужасную картину приближающейся нищеты, полного забвения, тоски, ненужности, такой жизненной катастрофы. И вдруг приходит человек, который говорит, ну как же так, тебя там вообще, говоря, ждут, там и дивизию получишь или еще что-то. Он не хочет ехать на самом деле. Скоблин, не Плевицкий, ехать, возвращаться в Россию не хотел. Говорит, так и не надо пока, и не надо. Ты нам здесь помогай, а деньги будем. И там споры долгие, да сколько денег, а когда денег.
Это в бумагах.
Конечно, все зафиксировано. Это как раз очень точная бухгалтерия. Это были деньги, ощущение своей нужности немалое. А что сказать? Сделали они ужасные вещи, но они, я имею в виду Скоблин, принял участие в похищении, закончившемся потом здесь расстрелом генерала Миллера, своего боевого товарища. Он лично принимал в этом участие. Он его увлек. Миллер бы просто так не пошел, он был человеком очень осторожным. Он пошел, и прекрасно Скоблин понимал, чем все это закончится.
Я думаю, что и Вера Гучкова, которая так легко рассказывала товарищам о том, о тех папках, которые лежали на столе ее отца, тоже, наверное, способствовала некоторому количеству смертей.
Вот тут ничего не могу сказать. Я не видел дело, связанное с Гучковым. Трелл, не знаю, в какой степени она участвовала в чем-либо. Предположений много. Я не видел.
Хочу
могу
опираться
только на документ.
Да,
Александр.
Да, Александр.
Поэтому, когда, кстати, чтобы понять, ну, одна из ее родственниц, я не буду фамилию, я даже не знал, что она родственница известный художник в России, когда был опубликован сценарий, и она публично нам предъявила претензии, что мы оклеветали ее тетю, ну и сказали, ну хорошо, посмотрите все документы. Мы наоборот очень как бы аккуратно этим пользовались. Но я здесь хотел бы, я же не до конца договорил, я не говорил, что они только поэтому. Это один из мотивов был. Поэтому мне только не очень понравилось слово «низменный». А что, разве я сценарий пишу, деньги за это не получаю? А Леонид, когда согласился материалы собирать, ну что, бессеребренником был, когда хотел делать бесплатно все это дело.
Да, конечно, не получал никаких денег от них, это точно. Я точно не получал денег.
От газеты получали?
Нет, от газеты точно не получал гонорар, потому что там работал мой родственник, и я не мог взять деньги.
И по телевидению бесплатно?
Я не про это не делал на телевидении.
А, ну деньги, да, они все получали деньги. И тут Леонид прав, только мне не...
Слово «низменное» вам не нравится. Ну, Александр, Александр, подождите, вы все-таки получаете деньги за этим, цепочка смертей и тюрем не тянется. Александр, подождите, мы на... Сейчас, извините, на новости мы должны прерваться, и вы потом продолжите обязательно. Сразу же после нас в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», и будет вести его Ирина Лагунина.
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший милиционер Денис Евсюков, прошлой весной открывший огонь в одном из московских супермаркетов, частично признал свою вину. Давая показания в четверг в Мосгорсуде, он заявил, что не помнит ничего из произошедшего, однако узнал себя на записях камер видеонаблюдения. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Государственный совет Татарстана единогласно проголосовал за наделение полномочиями главы региона Рустама Миниханова, который с 1998 года возглавляет правительство республики. Жители московских поселков Речник и Огородник подали в Кунцевский суд Москвы иск к мэру Москвы Юрию Лужкову на 100 миллиардов рублей в качестве компенсации за снос их домов. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу потребовал закрыть все развлекательные заведения, находящиеся в конструктивно неприспособленных зданиях. В Дагестане в результате столкновения пассажирского автобуса и КАМАЗа в четверг утром погибли 6 человек, еще 15 пострадали. По предварительной информации правоохранительных органов, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. На юге Чечни в результате спецоперации убиты 6 боевиков. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Президент Румынии Траян Бисеску заявил на совещании в Бухаресте, что получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы сегодня с Леонидом Лечиным, журналистом и писателем, и драматургом Александром Бородянским, одним из авторов сценария сериала «Очарование зла», который вот уже пятый вечер идет на канале «Культура». Разговариваем о очень драматическом эпизоде в жизни Советского Союза и России, об эмиграции 30-х годов, взаимоотношении этих людей с известными фамилиями, прежде всего, конечно, Марина Цветаева и ее муж Сергей Ефрон фигурируют во всей этой истории, с родной стороной, их взаимоотношениях с НКВД, о любви и, собственно, о тоске по родине, о том, как вот сейчас отзывается это все и почему мы об этом начали вспоминать и говорить, и в чем может быть урок для нынешних поколений. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Я буду сейчас читать то, что вы пишете. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Александр, я вас прервала, заканчивайте мысль, да.
Да, мысль такая, что ваши же слова, даже не Леонида, они не знают, что они пошли на убийство. Когда они соглашались работать, и на какие убийства их никто и не собирался использовать. Понимаете, это в этом и есть очарование зла, что человек не замечает, как он сделал первый шаг, потом приходится платить. И они все заплатили, кстати, каждый из них.
Почему? Да, да, почти никого не осталось, ведь через 10
кроме
лет после... Кроме
Радзевича и Лучковой. Они, кстати, прожили до 87 года. Я на ее могиле был в Лондоне, я даже удивился, что совсем близко это было. Не 85-го, не 87-го. Прям рядом. А мне казалось, что я пишу типа про 18 век, когда мы...
Ну да, Радзевич, как выяснилось, знал казаков, хотя не знал, чем он занимался. Он приезжал к его матери, которую знал.
Мне Михаил Михайлович рассказывал, как оно все близко, понимаете?
Да.
Поэтому, да, говорить о том, что они пошли на сотрудничество с НКВД, что они уже знали, что они станут убийцами, нет. Естественно, они не знали. В этом и есть смысл фильма, что сначала вы соглашаетесь что-то сделать ради даже, вроде вам кажется, каких-то...
Идеалов.
Идеалов. Да. А потом-то оказывается, вот это и есть очарование зла. Фильм по поводу меркантильности. Конечно, они все деньги все получали. Это закон всех разведок мира. Если разведчик не получает деньги, ему нельзя доверять. Он должен быть на крючке, так назовем. Это закон. Даже если он из самых таких... и таких романтических, идеалистических побуждений действий. Но почему мне, я прошу прощения еще раз у Леонида, что неизменная? Понятно, Плевицкая, что она предала? Она была... Вот вторая проблема. Они действительно были известными людьми в России. Элита, так сказать. скажем, как у нас сейчас любят говорить. Вот она была элита шоу-бизнеса, ну, современный переведем язык. Она пела императору, семье его лично. Ей дарил император и императрица, ну, не личные, а очень дорогие вещи. Она была звезда шоу-бизнеса. Оказалось, во Франции она пела в ресторанах среди иммигрантов. Конечно, она чувствовала себя ущемленной, будучи до этого такой звездой. И, но дальше, да, прав ли они там в этом деле, есть, как она торговала, и не только там, а потом, как она торговалась из-за там 100, ну, франков, я уже не помню количество франков. Но это мне абсолютно было объяснимо, а что у нас звезды шоу-бизнеса, когда едут на концерты, не торгуются, какой гонорар они...
Понятно, Александр. А вот можно я тогда начну с Леонида, а вы, может быть, дополните...
Мне на самом деле очень интересно было мнение.
Да, да. А был ли в этой компании, ну, кто-то действительно искренний? В конце концов, мы знаем и по литературе, и по мемуарам белых офицеров искренне, принявших революцию, согласившихся. И вот работавший, что называется, ну, даже если получал деньги, не за деньги, а вот за идею и фронт. Он вот из таких?
Ну, или... Вообще говоря, кадры закордонные советской разведки 20-30-е годы составляли люди, которые по искренним соображениям, идеалистическим в основном, служили Советскому Союзу, от денег принципиально отказывались. Они составили тогда вот эту вот славу советской предвоенной разведки. Да, славу абсолютно. Действительно, был момент ее фантастического взлета, который она не знала ни до, ну, просто разведки, ни после, потому что все изменилось. Знаете, я, конечно, голову на рельсы не положу, потому что я не видел всего, что можно было бы найти в архивах в Ясенево, но Эфрон рисуется человеком, который заблуждался искренне, в отличие от Скоблина, Привицки, Третьякова, которые служили не потому, что они там любили Россию, им казалось, что советская Россия – это и есть сегодняшняя Россия, которой они должны были служить. Эфрон действительно хотел вернуться в Россию, и он хотел заслужить это право. Так, во всяком случае, мне это рисуется. Но голову не положу. Я знаю, что его обвиняют в участии в убийстве Рейса, что меня несколько смущает. Опять говорю, я же не видел документов, ну, не могу сказать 100%. Немножко смущает. Почему? Потому что боевые группы присылались из Москвы.
Рейс, еще раз скажите просто...
Игнатий Рейс, бывший разведчик, который открыто перешел на другую сторону, писал письмо, и после чего был ликвидирован. Да? Ко мне приезжал швейцарский историк, который занимался этим, раскапывал, делился.
А Кривицкий еще?
Ну, к Кривицкому Эфрону там не имел отношения. Да, немножко другая история. Бежал несколько разведчиков. Самый известный был Орлов из Испании, резидент, который, возможно, ликвидировал Скоблина. Так вот, присылали всегда боевые группы для уничтожения. Поэтому мне трудно себе представить, чтобы Эфрон в этом участвовал. То есть, может быть, косвенно, как говорят разведчики, в темную его использовали. Мне кажется, он не подозревал. Но, опять говорю, я не знаю. Так могу предположить.
Александр.
Да, здесь все очевидно. Меня удивляет, Леонид. Тогда это был судебный процесс во Франции еще в 30-е годы. Естественно, он не убивал никого, Эфрон. Дальше. Никакие боевые группы из России для ликвидации... Приехал Шпигельглаз. И не для ликвидации Рейса, это совпало. Он приехал для того, чтобы всех разведчиков, не агентов. Агенты их мало интересовали, потому что были вот Рейс, Порецкий, Кривицкий. Это были кадровые разведчики, советские граждане Советского Союза, которые работали за границей. Вот как нелегалы, как если кто-то знает, понимает, что это такое. Они работали под видом...
Ну, Штирлиц, давайте скажем. Вот всем будет понятно.
Всем понятно?
Да, то, это Штирлиц. Это нелегал.
Бельгийский эмигрант, Кривицкий, Рейс Порецкий. Поэтому ликвидировали их. Это все в фильме есть, это на основе документов. Ликвидировали их агенты, да. Заманивала там Пиртурда Шильбах, Штайнер машину брала, Абиаты, те, кто стреляли. Но это были не боевики из Москвы, это были использованы. Поэтому они так топорно провели это убийство. Из-за этого же вся сеть наша серьезно валила в Западной Европе в значительной степени, не только поэтому, что как раз там участвовали непрофессиональные, присланные из Москвы ликвидаторы Судоплатовского 4-го отдела, а местные агенты были привлечены. Оно происходило на очень дилетантском уровне, как его заманили.
А это было вообще... Да, а вот было вообще связано это еще и с борьбой внутри
Пресса, органов. Да, потому что это пришло время смены, пришел Ежов вместо
Годы.
И возникло, это действительно было, ведь мы не очень точно понимаем, нам кажется, что клеветали, что они троцкисты. Надо же понять время, что многие действительно были связаны с Троцким, с дружбой.
Ну да, и фильмы следят за сыном Троцкого, предполагая его.
Многих подозревали разведчиков, что они троцкисты. Мы для нас троцкисты, это вроде ярлык такой партийный. А имелось в виду симпатии тот же Блюмкин, знаменитые террористы.
Ну да, и, собственно, вот уже вчерашний...
И поэтому Шпигельглаз, который потом стал начальником иностранного отдела кино, и который был послан вот для этого, чтобы проверить всю эту сеть и убеждать людей вернуться в Советский Союз. Потому что их здесь должны были проверить, а большинство здесь и не верили. Я думаю, что почему... И когда они уже чувствовали, что многие едут сюда и не возвращаются, почему Кривицкий... решил не вернуться, почему Рейс решил не вернуться. Но Рейс взял и публично вызов Сталину бросил. Письмо передал в советское посольство там и с обвинением Сталину, что он порывается за сталинским режимом, что он все равно верит в изъятие все. Но это был уже как бы предатель среди своих.
Своих,
а
да.
Плюс еще, вот я не знаю, в этом варианте есть, потому что многим и даже в кино это не нравилось. Киносценарий. Там был очень интересный момент, когда Кривицкий скрывался уже, когда он решил тоже ехать в Америку, он на квартире меньшевика Дана, известного лидера меньшевика. И его жена в своих воспоминаниях пишет, что ее поразило больше всего, когда Кривицкий ожидал, что его могут убить здесь на квартире, смотрел в окно, и он ей сказал, они же меня должны, они имеют право меня убить. Вот я, говорит, потому что это вредит делу, это никуда не денешься. Угу. Профессиональная, как сказать, обязанность.
Обязанность, понятно.
Но он сам рассказал, сам, ее это поразило. Этот привет, что когда-то вот не поверили одному товарищу, он говорит, ему я поехал к ним в Альпы, двое суток с ним общался, и что? И он говорит, я не убедился, ни да, ни нет. И что? И мы его ликвидировали.
Понятно, вы ликвидировали. А, Леонид, а когда вы смотрели документы, был вот этот вот, там было понятно, что спецслужбы борются сама с собой? Это же действительно попало на время, когда ежовцы уничтожали старых чекистов-большевиков.
Я вас умоляю, только не повторяйте эту чепуху.
Нет, нет.
Никаких, никакой внутренней борьбы. То есть была борьба, один не любит другого, один отдел не любит другого. Никакой этой борьбы одного поколения с другим
не было. Ну, не поколение, ну хорошо, отделы.
Да нет, ничего этого не было. Побежало некоторое количество людей. Периодически убегали советские работники, то одни категории, то другие, то дипломаты бежали, то разведчики начинали бежать. Это такой волнообразный процесс. В какой-то момент здесь очень беспокоились и пытались убить. Убивали далеко не всех. Орлова, например, Фельбина не трогали, он жил в Америке, потому что он как-то дал понять, что он ничего рассказывать не станет. Он ничего рассказывать действительно не стал, и ему дали возможность умереть в собственной постели. Никакого судоплата еще тогда не было. Вот судоплата в 1938 году в первый раз проявился, да. И еще неизвестно, кстати говоря, действительно ли он взорвал Коновальца, или это его собственный рассказ, документов таких никто не видел. Найти пока, во всяком случае, в архиве их не удалось. Видел я один документ чекистский, на котором написано, значит, после того, как убили Коновальца. Слово зачеркнуто, и сверху написано «умер».
Вы же историк, дела вы говорите. Да, вот я читал дела. Вы говорите, прислали бы, и уж надо, вы сказали бы точно исторически, где каких боевиков прислали ликвидировать рейс.
Нет, я сказал, я этих материалов не видел. Я еще раз повторяю, говорю, что обыкновенно, я выражаюсь очень точно с недавних пор, обыкновенно присылали.
Во Франции был в 1938 году судебный процесс по делу рейс. Оно было раскручено швейцарской полицией всеми. И там Абиат, Кондратьев, все фамилии, кто участвовал, Шельбах, Штайнер,
так,
все...
Господа, сейчас мы будем погружаться уже совсем в детали.
Нет, понимаете, люди-то нас слушают.
Да, да, я понимаю. Те, кто интересуется, будут задавать еще кучу вопросов.
Судебный процесс был и после похищения Миллера, и не имел никакого отношения к реальности. Они ничего вскрыть не смогли, да.
Кстати, Миллера не убили. Миллера вывезли.
Вы ли здесь его расстреляли потом, да?
Да, это
на пароходе как-то.
Нет. Это Кутепова.
Кутепова.
Это версия, документы не видел. Так рассказывают. Точно неизвестно.
По Миллеру документы есть.
Про Миллера, да, он сидел здесь, хотели процесс организовать. Потом не стали, просто убили.
Ирина Волкова пишет вам, так что вы, Александр, принимаете поздравления и спасибо. Смотрю фильм, не отрываясь. Трагическое время, трагические судьбы. Действительно,
это очень... Михаил Михайлович.
Ну, и вам тоже все-таки, вы имеете отношение к сценарию. Очень трудно кого-то оправдать или наоборот. Как у нас сейчас любят говорить, время было такое. Еще раз большое спасибо. Господа, обращаюсь к вам как к большим знатокам человеческих душ. Видите, как вас похвалили обоих. А как Марина Цветаева могла писать такие хорошие стихи, имея мужа КГБшника? Ну вот, по-моему, Леонид и Александр вам уже все объяснил, да.
Он же не КГБ.
Да, конечно, конечно.
Вот как люди не понимают это, я поражаюсь.
Несчастный человек, который действительно хотел вернуться в Россию и думал, что вот если он будет участвовать в работе этого союза возвращения на родину, если будет помогать что-то, то вот тогда действительно ему поверят, его простят, он вернется сюда.
Слушайте, еще хлеще. Роза пишет. Вот эти все сериалы про обаяние наших чекистов, как раз здесь ни в сценарии, ни в... нет этого обаяния. И их завербованных агентов вызывают только отвращение. Видно, что у наших чекистов закончились кадры, и надо вербовать народ. А это еще более мерзко. Должно быть вам всем стыдно.
Ну, проблем с вербовкой, насколько я знаю, проблем нет. Люди идут охотно по-прежнему.
Да, по-моему, там и в списке сейчас в ФСБ порядке, да. Школа одна из самых все привлекаемых.
Но, вы знаете, вот одна из важных вещей, которую мы должны с вами сказать. Вообще говоря, вся эта история борьбы советской разведки с эмиграцией — это чудовищная вещь, потому что по всем документам вот, советской разведки предвоенных лет, борьба с эмиграцией значится на первом месте. В то время как она не представляла собой уже никакой опасности. И зря были потрачены огромные силы, средства, людские мозги, ресурсы, мозги, концентрация. Вместо того, чтобы готовиться к тому, что реально будет угрожать Советскому Союзу, они продолжали все 30-е годы вести борьбу с почти уже несуществующими структурами эмиграции. Им Третьяков говорит, не существует больше никакого торгпрома. Ну нет уже там ничего. Сидит один сторож в комнате. А они продолжают утверждать, что торгпром
так
готовит...
уже, слушайте, сколько людей-то на этом выросло, лычки они получило.
Готовят военный переворот.
Да. Не право абсолютно, извините.
Так.
Вот так опять послушают людей то, что Леонид с энтузиазмом рассказывает. Да, боролись, считали серьезным врагом. И не только потому, что лычки. Вот у нас всегда только думают лычки. Это легко сейчас говорить, что отсюда через 50 лет. Мало ли, что Третьяков говорит, что Третьяков состоял в Росе. Мало ли, чего говорит. Разведка не так работает. И я Леониду возражу. В это же время не только целая миграция. А что? Бастролетов занимался. Сейчас вам, я очень, так же, как и Леонид, интересуюсь разведкой. Благодарен ему, кстати, за многие его фильмы и передачи, где мне действительно интересны свои. И у меня претензий к нему нет. Там. Но в это же время... Полно разведки и разведчиков работало совсем не по Росту, не по белой миграции, а по Германии, по Италии, по вооруженным силам, по всем.
Но... Вот вы, я прошу прощения, вы глубоко ошибаетесь. Значит, 1938-1939 год. В берлинской резидентуре советской политической разведки остается два человека. Из них только один говорит по-немецки. А в это время центральный аппарат ставит борьбу с остатками эмиграции на первое место и концентрирует на этом усилия. Это чудовищный провал.
Вы считаете, что они должны с немецкой разведкой, когда Сталин дал указание, что это наш друг?
Нет, в 1938 году не давал указания, что
да,
это наш друг.
Да, это он безгласный. Это... Все было, поэтому резидентура там была создана.
Нет, они просто всех поарестовали и поуничтожали, да, и продолжали считать,
что... Так, друзья, мне кажется, вам есть действительно еще и самим о чем спорить. Это правда. Давайте дадим возможность слушателям все-таки вклиниться в наш разговор.
Я можно слушателям с одной возражу?
Давайте.
Не очень правильно говорит, не хватает своих, поэтому вербуй других. Разведки всего мира так и работает. Один разведчик, а у него 5 агентов. Я потому что не хватает, а по-другому разведчик не сможет работать за границей.
Угу. Вот так вот телефончик держите, Александр, а то звук уплывает.
Вот так, лучше.
Ефим, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот у меня такое мнение, учитывая, что Сталин собирался захватить Европу, вот, и, по-видимому, напасть на Гитлера, может быть, первым, вот, то, конечно, нужно было уничтожить потенциальные центры сопротивления. Что такое один Миллер? Это как один Сталин, но бы. Вот, ну, у меня вопрос, да, да.
Ну, хорошо, да, не вдаемся.
Ну, а что такое Троцкий? Это не просто месть, зарубленный, публично.
Давайте вопрос.
Ледорубом, а это центр сопротивления. Вот, но у меня вопрос к современности. Суворов Резун был приговорен в 78 году, в 1900, к смерти. Значит, первый вопрос, сохранился ли, остался ли приговор до сих пор? Второй вопрос. Известно, что Эттингер, ну, вот эта вся Судоплатов, вся эта шайка Лейка, был приказ, здесь существовал, что можно убивать предателей, которые имели отношение, ну, видимо, и к органам НКВД, которые перебирали, убивать их. Вот сохранился до сих пор в свете гибели Литвиненко такой приказ? Или он возобновился, может быть?
Ну, нет, таких приказов не было. Просто выносились заочные приговоры, и на их основании, значит, оперативные группы могли действовать. Но на самом деле случаев таких, на самом деле, очень немного. А что касается Суворова-Резуна, то я не знаю, то, что военная разведка все вообще держит в секрете. Поэтому ничего сказать не могу. Был ли приговор в его отношении, сохранился ли, был ли он отменен. Вообще многие приговоры были отменены на сломе эпохи такого рода. Да, не знаю.
А можно я слушать уже ответить?
Да, давайте.
А почему он не по адресу обращается? Ему надо обратиться.
Да, я бы ему... Да, давайте.
Он обращается, вот откуда я знаю это?
Это правда. Я и хотел, собственно, после ваших реакций сказать, что вообще можно сделать запрос.
А то, мало ли, что
у нас
скажу,
есть закон о СМИ. Да, можно и нам, и слушателю, да, поинтересоваться, что там с этим происходит. Это правда.
И очень легко.
Да. А вот, раз уж Литвиненко-то всплыл, вы как думаете, Александр, вообще вы допускаете, что сериал не ставили в эфир, не только там, может быть, по художественным соображениям, да, но и по охранительным соображениям?
Ну, может быть. Вы понимаете, это и в советском есть же люди, как перестрахов. Я когда-то мне однажды предлагали в студии Горького делать кино про шпионов и про разведчиков. И я, мне было интересно одного нашего руководителя разведки, который поехал в Германию, когда фашизм зарождался, уже история такая, когда Гитлер к власти должен все только прийти, он поехал под видом банка. И я предложил, вот интересно, да, они говорят, нет, теперь нам нельзя про это делать. Очень много пишут в связи с разоблачением наших провалов и разведчиков, что мы ведь не будем про это делать. Я думаю, может быть, кто-то так и высказал тогда, и может быть, он и прав был в то время подливать масло.
Хотя слишком там много ассоциаций. Ну,
да, я понимаю это. Прошло время, забыли.
Забыли, да, теперь.
Но при этом странно было, что в Беларуси это по нашему каналу российскому, не по белорусскому, показали, как мне говорили.
Да, да, да.
В это же время показали.
А вот слушайте, Александр, а между прочим, вот совсем уж близко, про Литвиненко тоже уже можно сценарий писать.
Ну, для этого надо знать.
А, да, для этого материала, да,
ну,
да, да. А
я их еще покой. Я отвечаю, ну, почти за каждое слово. Не безумные сцены, конечно, там я не буду.
Да.
А вот вербовку за это. А здесь выдумывать я не хочу.
Угу. Владимир, Тульская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос в Лещину. Вот у вас фильмы все, Гиммлер, Геринг, Ева Браун там. А что про наших упырей? Вот Сталин, Ленин, там, Берия, Ежов, ну, персонажей, почему не делают? Что, материалы не дают вам или что?
Наверное, вам просто не попался. Я про этих упырей столько сделал. Кстати говоря, если вас это интересует, продается у нас вот особой папки нашей 5 сборников, там, в общем, в общей сложности 28-38 дисков, и там про этих упырей, как вы сказали, очень много. Я просто не могу каждый год про одно и то же рассказывать, к сожалению.
Да, вот мы с Леонидом тут поговорили, что книгу, которую он делал тогда, про вот всю эту историю 30-х годов, она в интернете, например, не лежит. Это означает, что надо переписать, так сказать, освежить материальчик, потому что...
Я не все написал, а некоторые сцены так украсил словесно, а потом смотрю, в других книгах это возникает со ссылкой
на документ. Потому что в этой книге, как я понимаю, было много ссылок на документ.
Конечно, но кое-что там просто, ну, так вот для красоты я это делал, ничего не искажал, но так какие-то слова вставлял, чтобы была более гладкая речь.
Да. А
Давайте тогда, вот, поскольку нам уже пора заканчивать, минутки у нас еще две осталось, какой бы вот вы сформулировали урок из этого прошлого? Вот как частному человеку остаться человеком на фоне этой всей исторической ломки? Или его даже не имеет смысла формулировать?
Нет, почему? Есть нравственные и моральные императивы, и 20 век нам показывает массу примеров, когда человек, наделенный внутренним нравственным чувством, в самой тяжкой ситуации, в условиях тоталитарного режима, избегает соучастия в самых ужасных преступлениях. Так что нет, если это есть внутри, это мерило моральное, человек не совершит гадость.
Вот сериал пока действительно никого не осуждает и не судит, но и не оправдывает. Александр, у вас была такая внутренняя задача, когда вы писали сценарий, не определять героев и злодеев?
Я никогда не
определяю. Да, и вот тогда я какой урок? Понимаю. Вот тогда как нам сейчас?
Вот я даже сейчас я вам скажу. Я даже скажу, что тот радиослушатель, который называет кого-то упырями, а может, он сам упырь? Ну, как можно? Это сложные исторические фигуры, да, злодеи, я бы сказал, могут называть их упырями. Теперь как? Естественно, я согласен абсолютно с Леонидом. Есть в самые трудные времена масса людей, которые не поддавались. Но надо понимать, что или это есть человек, или нет. И если фильм поможет частично, вы понимаете, каждому человеку нужна какая-то поддержка, что он прав, хоть где-то на улице ему кто-то сказал. Если он еще и в кино увидит, что да, можно будет оставаться человеком в любых условиях, а в нем должно быть все-таки это заложено. Если не заложено, это бессмысленно призывать к нравственности и к идеалам. Это все бессмысленно. Это помочь нам, людям, те, которые способны на это.
И я не знаю, вот если говорить о времени, когда этот сериал появляется, и вообще о том, что на канале «Культура» за ним следует подстрочник Лилианы Лунгиной, уже повторяемый, потому что его показывали летом на России. У вас есть какое-то ощущение перемены во временах? Или это опять административное решение? Или потому что новое руководство канала таким образом символизирует свой приход?
Я думаю, что в любом случае это хорошо для зрителя.
А вы, Александр, как считаете?
Я тоже думаю, хорошо. И неважно, почему это происходит, от того ли, что административно это или нравственно. Главное, правильно, если я не думаю, согласен.
Я благодарю вас, Александр Бородянский, Леонид Млечин были сегодняшними моими гостями. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за вопросы и реплики. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Темы его: российские власти делают организационные выводы после массовых демонстраций протестов в Ленинграде. В российских вооруженных силах вводится институт военных священников. И скульптура Альберта Джакометти поставила мировой рекорд аукционных торгов. Все эти темы и многое другое в итогах дня. Андрей Шарин.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Калининграде власть учится говорить с народом. Получается?
Комментарии экспертов.
Путин всех переиграл. Политолог Дмитрий Травин о конфликте Сергея Миронова с «Единой Россией».
В блогах «Свободы».
Фотожурналист Алексей Сазонов о том, как не нужно бороться с ОМОНом.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный.